«Так, на сегодня, кажется, все», — сказал Фрэнк Лоуренс. Он напрягся, потянувшись всем своим длинным худым телом, и с удовлетворением оглядел маленькую лавку. Затем он подошел к окну, открыл его, чтобы впустить свежий воздух, и молча стал всматриваться в сгущающиеся сумерки. Большими белыми хлопьями валил снег. Не чувствовалось даже слабого ветерка. Этот снег мягко и бесшумно ложился на улицы, дома, изгороди, как будто он хотел вот так тихо и без лишнего шума похоронить под собой маленький городок на юге Аляски. Тихо было и в лавке. Последние покупатели уже ушли из нее, и помощник Холл молча и проворно наводил порядок. Как всегда, без единого слова, Холл выполнял свою работу спокойными и мягкими движениями, передвигаясь почти беззвучными шагами. По светлому цвету волос можно было догадаться, что его отец был европейцем, но в его повадках преобладали наследственные черты его матери-индианки. В глубине его темных глаз светилась та необузданность, от которой уже отвыкли его дед и бабка. Для беглого невнимательного взгляда эта необузданность скрывалась под равнодушными, спокойными чертами его лица. Фрэнк с удовлетворением наблюдал за ним. Он даже немного гордился тем, что этот полукровка за прошедшие полгода их совместной работы хоть немного избавился от прежней скрытности, что ему, Фрэнку, безусловно льстило. Он далеко высунулся из окна, схватил несколько снежинок и дал им растаять в руке. «Великолепный снег, Холл!» – громко воскликнул Фрэнк. «Завтра можно было бы устроить отличную лыжную прогулку. Если...» Последующих слов невозможно было разобрать. Помощник бесшумно продолжал работать. Ничего на его холодном невозмутимом лице не показывало, понял ли он намерения Фрэнка. Через несколько минут он медленно произнес: «Медвежьих капканов все еще нет. Зима почти на исходе, и мы вряд ли сможем их потом продать. Тебе следовало бы отправиться в Ванкувер и узнать, где они застряли». В голубых глазах Фрэнка блеснул огонек радости. Он смахнул прядь светлых волос со лба и глубоко вздохнул. «Ладно, Холл, и так сойдет. Если завтра ты поработаешь так же хорошо, как сегодня, то я останусь доволен тобой. Я, пожалуй, скажу своей матери, чтобы она помогла тебе». «Это совсем не обязательно», – поспешно возразил Холл. Фрэнк удивленно посмотрел на него. Он хотел было спросить, почему Холл отказывается от помощи его матери. Но тут же его взгляд наткнулся на стоящие прямо перед ним в углу длинные норвежские лыжи, о которых он совсем забыл. Он достал эти лыжи, осмотрел ремни, принес мазь и принялся тщательно их смазывать. «Тебе тоже не мешало бы привыкнуть к таким лыжам, Холл!» Восторженно воскликнул Фрэнк. «На них бегается совсем иначе, чем на коротких и широких снегоступах эскимосов». Некоторое время Холл серьезно и удивленно глядел на Фрэнка. Неужели голова этого длинного бледнолицего настолько занята мыслями о развлечениях, что он совсем не замечает, насколько слаба и больна в последнее время его мать? Он молча поставил на место последние ящики. «К Почему зря беспокоит беззлобного парня? Наверное, он все-таки любит свою мать и сочувствует ей. Честно говоря, этот Фрэнк Лоуренс с его открытым чистосердечным взглядом, с его упрямо торчащими кверху клоками светлых волос, с его вечно улыбающейся физиономией и беззаботной беспечностью был для него чем-то новым, до сих пор невиданным. Он не принадлежал к тому типу ловкачей-золоторазведчиков, искателей приключений, беглых преступников, наводнящих эти края, как и не подходил под разряд отупевших работяг, огрубевших от непомерно тяжелой работы. Близость неосвоенных краев, где не было ни власти закона, ни полиции, где господствовало лишь право сильнейшего, притягивала сюда самых разных людей. Лавка Фрэнка находилась на самом краю цивилизации, и торговали здесь тем, чем нуждались охотники за шкурами и золотоискатели, оружием, снаряжением. Короче, всем тем, что необходимо для выживания.
«Заканчивай, Холл! Держу пари, что твои друзья тебя уже ждут! До завтра!»
Фрэнк поставил лыжи в угол, окинул последним внимательным взглядом лавку и прилегающие пространство улицы, а затем тщательно запер все двери. Когда Холл позднее вернется сюда, спит он в закутке рядом с лавкой. Он сможет открыть ее своими ключами. Потом он поднялся по темному переходу в жилую комнату. Этот переход соединял два дома. Старый одноэтажный блокгаус, в котором сейчас располагалась лишь лавка и подсобное помещение, и новый скромный жилой домик. Отец Фрэнка построил его, как только его торговое дело более или менее встало на ноги. Фрэнк, радостный и веселый, вошел в теплую жилую комнату.
«Добрый вечер, матушка! Ты меня уже ждешь?»
Из большого жесткого кресла-качалки подняла к нему усталое лицо бледная женщина.
«Наконец-то, мой мальчик!» — произнесла она приветливо. «Теперь мы сразу и поужинаем!»
Сказав это, она тяжело поднялась и медленно направилась к печи, как ходят больные, опасающиеся каждого неосторожного движения. Фрэнк тут же подвинул свой стул к столу и принялся накрывать. Ужин был готов. Выплеснувшийся кипяток шипел на керосинке. В печи все трещало и гудело, и маленькая комната наполнилась приятным теплом. Взглянув сквозь щели деревянных ставней, Фрэнк смог разглядеть, что на улице все еще пышными хлопьями валил снег. Он с удовольствием освободился от своей куртки и стал устраиваться поудобнее.
«Представь себе, матушка! Сегодня приходили несколько совершенно запуганных краснокожих, о племени которых я никогда ничего не слышал. Но они принесли такие меха, скажу я тебе! Подожди-ка, я их сейчас быстро принесу. Миллионеры из Нью-Йорка будут драться за них!»
Он быстро вскочил и выбежал из дома. Мать даже не пыталась его удержать или напомнить ему о том, чтобы он закрыл за собой дверь. В комнату проник холодный воздух. Но мать так сильно радовалась рвению и уверенности сына, с которыми он, несмотря на свою молодость, заботился о пропитании семьи, что не обратила на это внимания. Через несколько минут Фрэнк вернулся, отодвинул в сторону тарелки и разложил на столе несколько лисьих шкур. Они были блестящие, черные и пышные, и, особенно ценно, имели серебристый отлив.
«Ты чувствуешь, матушка, как они шелковистые и пушистые! Таких чудесных шкурок
у нас еще никогда не было. При этом краснокожие совершенно не представляли себе их цены. Я мог бы их обвести вокруг пальца и положить в карман солидный барыш, если бы захотел». Он положил меха на скамью и снова подсел к своей тарелке.
«Но ведь мой мальчик знает, что нечестно приобретенное добро не приносит счастья».
«Да, конечно, об этом нет и речи».
Фрэнк с упоением запихнул в рот большой кусок мяса.
«Но ты знаешь, мама, наши взгляды иной раз мешают торговле».
«Какие такие взгляды?»
«Ну, наши убеждения, что ли, заповеди Божьи. В конце концов, смысл понятен. Можно было бы быстрее вырваться вперед, если бы не этот страх перед Богом. Индейцы ведь все равно пропивают свои деньги. Они им ни к чему».
«Сынок, а тебе чего-то не хватает?»
Фрэнк почувствовал себя пристыженным.
«Да, ты права, как всегда. Я потерял бы покой, если бы позарился на нечестную прибыль».
Фрэнк весело засмеялся.
«Ты перенапряглась и устала, матушка. Расскажи мне еще что-нибудь из прошлого».
Он продолжал ужинать с видимым аппетитом. Мать охотно откликнулась на его просьбу. Она всегда была готова делиться воспоминаниями. Она начала рассказывать о Сан-Франциско, чудо-городе, царице Тихого океана, о том городе, в котором она когда-то выросла, любуясь безбрежным морем и ощущая за спиной богатый калифорнийский край и мощные скалистые горы. В ее рассказе вновь оживали воспоминания о прошлом. Она знала в этом толк, и внимательный слушатель глубоко погружался в ее светлые образы. Он отрешенно глядел перед собой, и его переполняла жгучая жажда радости жизни. Тихо тикали часы на стене. Что-то напевал чайник. Трещала и гудела печь. Это был свободный вечер, вечер покоя и отдыха после напряженного рабочего дня. Но Фрэнка как будто что-то покалывало во всех членах, что он едва мог усидеть на месте. К чему все эти мечтания? Ведь все это не для него. Какая польза от прекрасных мечтаний о счастье и богатстве, о путешествиях и приключениях, если ты должен тихо и смирно сидеть дома в ожидании очередного дня с его заранее известным единообразием? Внезапно пронзительный звук дверного колокольчика оборвал мягкий голос матери и поставил точку в размышлениях Фрэнка.
«Эх! Вот если бы сейчас произошло что-то новое, что-то необычное, неожиданное. Но только бы это не был какой-нибудь покупатель, забывший взять соли или муки», — подумал Фрэнк.
Он взял фонарь, спустился вниз по лестнице и открыл тщательно запертую дверь. На улице стоял незнакомец. Некий с иголочки одетый господин, который спросил госпожу Лоренс. Фрэнк быстро ответил, что она дома, а затем поинтересовался, чего незнакомец хочет от матери, ведь здесь, на Аляске, никому нельзя было полностью доверять. Незнакомец, засмеявшись, хлопнул Фрэнка по плечу.
«Фрэнк! Малыш, возможно ли это? Парень, да ты обогнал меня порядком! Ха!
а ведь был от горшка два вершка, когда я уходил из родного дома. Как там матушка? Или вы уже совсем забыли Вилли, а?» От удивления Фрэнк чуть не выронил из рук фонарь. Неужели это был Вилли, сын отца от первого брака? Нежданный посетитель все еще стоял, улыбаясь на пороге, и наслаждался впечатлением, произведенным на младшего сводного брата. Потом он потеснил его в сторону и вошел в жилую комнату. Качая головой, Фрэнк шел позади вернувшегося домой Вилли. В голове у Фрэнка торопливо проносились не самые приятные воспоминания. Тогда, во время спешного отъезда Вилли, что-то произошло, о чем он так никогда и не узнал, и что стоило его матери бессонных ночей и моря слез. К радости, которую вызвал в нем неожиданный гость, примешались озабоченность и опасения. В любом случае, ему следовало быть предусмотрительным, ведь он оставался единственной опорой матери. По правде говоря, не все воспоминания о Вилли были отрицательными. Часто он играл с младшим братом, приносил ему игрушки и сладости. Но... да, тогда как раз и случилось что-то такое, что побудило брата еще при жизни отца оставить дом. Позднее, после смерти отца, он был здесь совсем немного, но с тех пор прошло уже 8 лет. В то время их дела шли из рук вон плохо. Самому Фрэнку едва исполнилось 10 лет, и мать испытывала большие трудности, добывая средства на пропитание для себя и сына лишь за счет того скромного заработка, который приносила торговля в лавке. Ко всему этому болезнь отца вызвала большие расходы. Фрэнк смутно помнил, что перед тем, как снова внезапно исчезнуть, Вилли сказал что-то вроде «не хочу быть лишней обузой». Теперь он снова был здесь, идя легким веселым шагом впереди Фрэнка, как будто между ним и родителями ничего не произошло. Он распахнул дверь комнаты и с радостным выражением на лице переступил порог.
«Добрый вечер, мать! Такой уж я человек! Люблю ошарашивать других!» «Но как вы живете? Дай хоть посмотреть на тебя!» «Сдается мне, ты выглядишь не так свежо, как во время моего последнего приезда!»
Госпожа Лоренс сделалась мертвенно-бледной. Ее испуганный взгляд искал младшего сына. Потом она без труда встала. При этом ее платок упал. Она была нагнулась за ним. Но Вилли ее опередил. С поспешной ловкостью он подскочил к ней и поднял платок, любезно улыбаясь. Она крепко вцепилась в его руку и тихо произнесла: «Добрый вечер, Вилли!» Сын, постучавшийся в дверь своей матери, не должен сомневаться в том, что его примут тепло. «Не правда ли, Вилли?» Ее губы дрожали, ее глаза впивались в него, когда она задавала этот странный, непонятный для Фрэнка вопрос. Вилли слегка покраснел, нерешительно наклонил голову и попытался спрятать свое смущение за усмешкой.
«Конечно, дорогая матушка, меня потянуло к вам. Тем более, что мои дела случайно привели меня в ваши края. Но я не буду обременять вас больше, чем на день-другой».
При этих словах лицо госпожи Лоренс стало непроницаемым. Затем, однако, она засуетилась, обратившись к своим хозяйственным и материнским обязанностям. Она приготовила для Вилли еду и разослала постель в скромной гостевой комнатке рядом со спальней Фрэнка. Тем временем Фрэнк развешивал для сушки промокшую от снега верхнюю одежду брата, украдкой бросая на него быстрые взгляды. Никогда еще не видел он так элегантно одетого господина. Костюм, белье – все на нем было чрезвычайно благородно. Не то чтобы он имел страсть ко всем этим вещам. Как всякий истинный провинциал, он презрительно высмеивал столичное жеманство. Но все же это производило на него впечатление и возбуждало, пусть небольшую, но зависть. К этому чуждому, но внешне блестящему и беззаботному миру. Однако и Вилли тоже обнаружил в нем нечто достойное удивления. На скамье все еще лежали меха серебристой лисицы. С восторгом он погладил их. «Ты только посмотри! Вот шкурки так шкурки!» Польщенный Фрэнк улыбался. «Только сегодня закуплено. Я кое-что еще соображаю в торговом деле». «Ну, тогда, должно быть, вы имеете с этой лавки хорошие барыши, раз ты можешь платить за такие вещи. Ведь эти краснокожие сегодня не так уж глупы, чтобы отдавать подобное сокровище за несколько центов». «Да, сейчас дела у нас идут, прямо скажем, хорошо, после того, как прожиты первые тяжелые годы. Мы постоянно вынуждены держать на прилавке множество товаров и крупные суммы денег, чтобы расплачиваться с охотниками. Мы стоим здесь, как форпост в диких краях». С опущенной головой Вилли все гладил и гладил слегка шуршащие шкуры. При этом он задумчиво улыбался. «Так-так, как чудесно, что ты обо всем рассказываешь мне так доверительно. Собственно говоря, мы ведь друг для друга чужие». «Но мы ведь и братья», – заключил он с мягкой улыбкой. Так что Фрэнк удивленно посмотрел на него. Некоторое время спустя они снова сидели за столом. Вилли уже поел. Болтали о том, о сём. Но, хотя они не виделись очень долго, настоящего разговора так и не получилось. Видимо, было что-то, что стеной стояло между ними. Все обрадовались, когда, наконец, пришло время спать. Как обычно вечером, Фрэнк подал матери Библию, и она медленно и проникновенно стала читать историю о блудном сыне. Вилли сидел в тени, и его лицо нельзя было разглядеть. В том месте, где говорилось: «Отче, я согрешил против неба и пред тобою». Показалось, что боязливый, вопрошающий взгляд матери стал искать глаза Вилли, но не находил ответа. Фрэнк почувствовал себя не в своей тарелке. Ему было непонятно, что мать выбрала именно эту главу. С его стороны было нетактично сравнивать Вилли с блудным сыном. Конечно, может быть, Вилли и раньше доставлял ей много огорчений. Но как обидно было сразу же, в первый вечер, освежить в памяти старую историю, тем более в присутствии Фрэнка, совершенно не посвященного в нее. Все же потом он пристыдился своих мыслей по отношению к матери. Он молитвенно низко опустил голову. Мать решила превратить себя и свой дом на эту ночь в мощный покров Божий. Фрэнк был поражен непривычными нотками страха, звучавшими в ее голосе. Когда она просила Бога, чтобы он поделился своим милосердием со всеми домочадцами и оберег их от зла. На какой-то миг он совершенно забыл о паре темных насмешливых глаз, глядевших на него. Затем они опять овладели им с новой силой. Прохладнее, чем обычно, он пожелал матери доброй ночи, ведь под таким взглядом было невозможно продолжать разыгрывать из себя нежного маменькиного сынка. Фрэнк проводил Вилли в маленькую гостевую комнату, услужливо неся вслед за ним чемодан. Он с готовностью согласился остаться, когда Вилли попросил не оставлять его еще некоторое время, ведь было совершенно немыслимо отправиться спать, как обычно вечером, сейчас, когда рядом с ним лежал брат, который, конечно, повидал уже не менее чем полмира. Как, должно быть, он восхищался Вилли с его властным выражением лица, уверенной, ловкой манерой держаться. И если честно, то он втайне стремился к такому человеку, который помог бы ему чуть-чуть продвинуться. Раз уж ему случилось остаться без помощи, необразованным, неприспособленным, его тянуло смотреть и смотреть на брата, все у него перенимать, учиться у него всему, чему тот мог его научить. Вилли устало откинулся на кровати. «Может, выкурим еще по одной?» Он протянул младшему брату свой портсигар с какой-то снисходительной дружелюбностью. Фрэнк осторожно держал в своей большой руке тонкой работы портсигар. «Серьезно?» – спросил он и хотел было уже вернуть его. «Оставь себе!» – сказал Вилли, сделав многозначительный жест рукой, как будто он даже и мысли не допускал о том, чтобы тратить слова на такие мелочи. «Так уж заведено. Идя в гости, неси маленький подарок. Кстати, он золотой».
«Золотой?»
Фрэнк уставился на серебристо поблескивающий портсигар. «Ну да, белое золото, покрытое платиной».
Фрэнк покачал головой и еще больше, чем прежде, съежился на своем стуле. Как изящны и ухожены были руки Вилли. А вот он свои руки предпочитал прятать. Видел ли он когда-нибудь такое белье, такой галстук? И уже здоровый, смуглый цвет его лица показался ему грубым и обыденным по сравнению со слегка бледным и от этого действительно необычайно тонко вычерченным лицом брата.
«Спасибо, Вилли!» Фрэнк, любуясь, держал в руке портсигар. Хотя он и не мог до конца осмыслить, почему красивый желтый глянец должен прятаться под серебряным покрытием. Платину он еще никогда не видел. Вилли глядел на него с усмешкой и, улыбаясь, громко проговорил.
«Для тебя это действительно чудо, что дьявола засунули в серое платье. Но будь спокоен, он еще не разучился своему маленькому искусству и сохранится таким же на все времена».
«Что ты имеешь в виду?» – спросил Фрэнк смущенно. Вилли продолжал улыбаться с видом добродушного превосходства. Да так, что Фрэнк начал злиться.
«Я только хочу предупредить тебя. вы здесь такие набожные, вы оба, что, конечно, не хотите иметь ничего общего со злом. Не своевременно думать, что оно обойдет вас стороной, как рыкающий лев или, лучше сказать, белый медведь, что больше подходит к нашему климату.
Тут лицо Фрэнка залила краска от переполнявшего его гнева. Вилли заметил это и примолк. Он неожиданно сделался серьезным, откинулся назад на кровати и некоторое время молча глядел перед собой. Ветер на улице усилился. Он набрасывался на ставни дома и неистово завывал в дымовой трубе. Как только он притихал на какое-то мгновение, то в тишине было слышно, как где-то вдалеке жалобно завывает волк.
«Бедный зверь!» — сказал Вилли изменившимся голосом. «Люди проклинают и преследуют тебя, как вредителя. А ведь ты всего-то хочешь утолить свой голод. Но раз ты по воле случая вступаешь в борьбу за власть с человеком, то сразу становишься его врагом. Смотри, Фрэнк, то же самое происходит с теми из людей, которые следуют только своему порыву, что гонит их прочь от стада себе подобных. Либо наверх, к вершинам власти, либо вниз. Как уж получится. В одном случае они почитаемы. На них смотрят, как на благодетелей человечества. В другом они преступники или хулиганы. При этом они ведь всего лишь следуют своей природе, сделавшей их отбросами общества. Тон, которым говорил он, совсем не подходивший элегантному Вилли, был не по душе Фрэнку. Да и слова казались ему несуразными, хотя что-то истинное в них в конце концов было. И все же он ощутил необходимость возразить. «Но мы ведь не должны следовать нашей природе. В конечном итоге это приведет нас к гибели. Богу угодно, чтобы мы обратились к Нему и, переродившись, стали новыми людьми. Ветхую, греховную, земную природу Он хочет обратить в новую, небесную. Он хочет обновить все. Он способен на это. Только он один. Но мы тоже должны стремиться к этому». Вилли усмехнулся. «Тут ты, братец, забрел в религиозную сферу. Здесь я чувствую себя не в своей тарелке. Говоря об этом, я прежде всего имел в виду земные вещи. Все же, раз уж ты в такой чистоте и свежести сохранил свою детскую веру, то это очень хорошо. Я ни в коем случае не хотел бы тебя каким бы то ни было образом поколебать в ней. Но для мужчины, который повидал жизнь, все представляется несколько иначе. Но я лучше помолчу. Ведь матери было бы не по душе, если бы я говорил с тобой в таком ключе».
Лицо Фрэнка снова залила краска. На этот раз от смущения. Задетый он сказал:
«Я больше не маленький мальчик. У меня есть свое собственное мнение».
В то же время он был рад тому, что Вилли сменил предмет беседы, пугавший его и сбивавший с толку. В течение длительного времени он строил свою жизнь в беспечности и без лишних раздумий на прочном, как скала, фундаменте веры. И вот внезапно он увидел этот фундамент не то чтобы подвергшимся нападкам. В таком случае он стал бы энергично защищаться. Нет. Он увидел, как над ним насмехаются, словно над мальчиком, который не стоит того, чтобы его переубеждать. Вилли слегка приподнялся и пристально посмотрел на него.
«Оставь это, Фрэнк! Я просто хотел поговорить с тобой открыто об этих давних делах. Совершенно открыто, без оглядки, как это должно быть между братьями».
Фрэнк глубоко вздохнул, с благодарностью посмотрел на брата и крепко ударил по протянутой ему руке.
«Да, Вилли, мы братья, и давай действительно будем вести себя как братья. Вспомни об этом, если тебе когда-нибудь потребуется моя помощь».
Тот лишь улыбнулся. Потом он тихо спросил.
«Собственно говоря, ты знаешь, почему я тогда ушел из дома?»
Фрэнк смог лишь поделиться скудными воспоминаниями, которые пришли ему на память вечером при внезапном появлении брата. Вилли облегченно вздохнул, потом сказал:
«Да что правда, то правда. Я доставил родителям много хлопот. Я был диким, упрямым, непослушным сыном. Короче, таким, какими часто бывают молодые люди. Мне все казалось слишком тесным, слишком ограниченным. Я хотел на волю, в дальние страны. Хотел сам попытать счастье. Я думаю, нет ничего хорошего в том, что родители силой хотят оставить такого ребенка при себе. Сегодня я понимаю и уважаю даже их неразумные желания. Отец тогда был серьезно болен, и можно было со дня на день ожидать его скорой смерти. И, разумеется, это был мой долг – стать для мачехи и маленького брата их защитником и кормильцем. Но тогда я был молод, примерно как ты сейчас. И, что называется, отъявленный сорвиголова».
Вилли смущенно улыбнулся.
«Что я соображал в таких серьезных вещах? Я был упрямым эгоистом, думавшим только о себе, бесконечно скрытным, всего избегавшим и не очень-то беспокоившимся о вас. Может быть, этому способствовало что-то еще? Ты должен понять меня правильно, Фрэнк. Я очень хорошо умею ценить любовь и доброту нашей матери. Но все-таки она не была моей родной матерью. К тому же я еще хорошо помнил собственную. Порой я бывал угрюм и ревновал ее к тебе. Но я никогда не замечал ничего подобного. Вилли, — сказал Фрэнк удивленно. «Да уж нет, теперь я отчетливо вижу, что я в юношеской горячке сделал много плохого, когда, говоря по чести, заблуждался. Ну вот, теперь я снова вернулся, чтобы немножко погостить, и больше не хочу быть для вас чужим. Я не такой человек, который может быть беспредельно добрым. Я и не набожен, чтобы издавать такой душещипательный лепет, как тот блудный сын, которого мать привела мне в пример. Я не могу сейчас существенно изменить свой стиль жизни, ведь я не отношусь к тем слабакам, которые согласны прозябать в крохотной лавочке в какой-нибудь провинциальной дыре. Я хочу делать дела посерьезнее,
Последние слова были для Фрэнка болезненным уколом.
«Я только хотел бы, чтобы эту пару дней мы провели вместе, в теплой обстановке, о которой старуха, должно быть, совсем позабыла, и которая кажется ей, как матери, уже невозможной».
«Ты совершенно не прав», – горячо ответил Фрэнк, задетый братскими словами Вилли. «Сегодня вечером она была потрясена. К тому же она очень устала. Увидишь, завтра все будет по-другому. Я тоже сделаю все, чтобы провести время как можно более приятно для тебя».
Вилли обрадованно кивнул головой. Затем очень выразительно кашлянул, как делал это уже несколько раз до этого.
«Тогда я ловлю тебя на слове, мой мальчик. Конечно, у вас в доме есть виски или что-нибудь другое из выпивки. Давай-ка, неси одну бутылочку».
«Но ведь это запрещено», — сказал Фрэнк испуганно.
«И здесь, так близко от канадской границы, вы тоже соблюдаете этот закон?» «Да об этом не прокукарекает ни один петух».
«Какая разница? Я хочу жить так, чтобы иметь чистую совесть перед самим собой. Продажа алкогольных напитков запрещена законом».
Фрэнк старался говорить громко и твердо, потому что боялся казаться себе самому слабым человеком под насмешливым взглядом темных глаз брата. Вилли подавил улыбку.
«Конечно, это серьезное основание», – выдавил он из себя. «Только вот по глупости во время путешествия я простудился, что ты, вероятно, уже заметил. Любой врач прописал бы мне без всякой волокиты необходимый больничный лист. Но только от этого я не смог бы сразу отправиться в многочасовое путешествие. Следует соблюдать дух закона, а не букву». «Ну, если ты не хочешь, я не буду отягощать твою совесть».
Сказав это, он начал раздеваться. Осторожно, чтобы не услышала мать, Фрэнк вывернул чулок и достал из него одну из таких желанных бутылок. Молча протянул ее брату. Тот похлопал его по плечу.
«Итак, мой мальчик, я бы хотел, чтобы ты всегда был таким покладистым парнем».
Наспех попрощавшись, Фрэнк ушел в свою комнату. Он был смущен и встревожен, и еще долго стоял у открытого окна, глубоко вдыхая ледяной воздух. Он узнал так много нового и незнакомого, что хотел теперь привести мысли в порядок. Сегодня он впервые совершил нечто тайное, запретное. «Глупости», – прошептал он, словно отмахиваясь от этой мысли. «Это ведь сущая безделица. А в этом захолустье становишься таким мелочным». Несмотря на это, когда он ложился спать, ему было как-то не по себе. Его переполняли мысли и мечты. Импозантный облик брата, дыхание свободного, щедрого мира, окружавшего его, открыли Фрэнку все это. «Почему я должен довольствоваться своей лавочкой на краю земли?» – бормотал Фрэнк себе под нос. И его мысли устремлялись все дальше, на ароматизированную колодезную воду. Затем он расположился перед мигающим киноэкраном,
наблюдая за жизнью элегантных салонов и высшего общества, о которой до настоящего времени он не имел ни малейшего представления. От всего пережитого ему вдруг стало так мучительно дурно, что единственное, о чем он еще мечтал, это добраться до своей комнаты в отеле. Там, сразу же погрузившись в глубокий тяжелый сон, он уже не видел и не слышал ничего, что касалось тайных делишек, которые предстояло провернуть Вилли. Последний достал из глубины своего рюкзака небольшие черные, отливавшие серебром, лисьи меха и незаметно вышел из отеля. Последние дни возбудили у Фрэнка еще больше желаний. Вилли показал ему достопримечательности города со всеми его новшествами и во всем его разнообразии. Они больше не говорили о планах на будущее. Между ними как-то само собой установилось молчаливое понимание. Вилли даже купил один путеводитель разведчика, куда торжественно занес их имена как двух совладельцев. Фрэнк бросил на него вялый взгляд, пытаясь хоть немного узнать о целом ряде металлов в их соединениях, но, передумав, отложил книгу в сторону, поскольку, как ни старайся, но едва ли можно так быстро что-то для себя уяснить. Вилли был благодарен и щедр, хотя это обходилось ему недешево. Ничего, скоро они так или иначе станут очень богатыми. Госпожа Лоренс сидела в кресле-качалке у теплящейся печки, и время для нее текло медленно, бесконечно медленно. Она смотрела на порхающие снежинки, слушала шум весенней непогоды, завывание где-то вдали волка. Но одного она не слышала, чего так ждала. Шагов ее сына, который все еще не возвращался из Ванкувера. Она плотнее закуталась в свой теплый платок. Голова устало опустилась на грудь. Фрэнк покинул ее, пускай всего на несколько суток, что, конечно же, было не так страшно. Однако она чувствовала, как за последние недели он все больше и больше отдалялся от нее. Но самым ужасным было то, что рядом с ним находился Вилли. Она и не заметила, как платок соскользнул с ее плеч. И опять на нее навалился давящий страх, бесконечно мучивший ее долгими ночными часами, когда она не могла уснуть. Фрэнк. Вилли и Фрэнк. Она еще долго сидела совершенно без сил. Лишь пронзительный ветер, настырно проникший через маленькие щели, заставил ее снова поднять теплую шаль. А в родном краю уже господствовало лето. И опять ей в который раз вспомнились детство и юность. Разве она не была скромной, тихой, беззащитной и уязвимой в своем неуемном стремлении к любви и нежности? Родители, не покладавшие рук работающие торговцы, едва находили время для своего единственного ребенка. Когда же они, состарившись, стали немного мягче и задумчивее, она уже покинула Сан-Франциско со своим супругом Вильямом Лоренсом, которому быстро и без раздумий она дала свое согласие с одним только желанием – поскорее убежать от давящей атмосферы родительского дома. Каким прекрасным казался ей этот человек, которому требовалась ее до сих пор никем не востребованная любовь. И маленького Вилли, ребенка от первого брака Вильяма, она приняла с радостью, как своего. Не находя себе места, госпожа Лоренс встала. Лицо ее, обращенное в сторону окна, сейчас выглядело усталым. Так получилось, что ей снова пришлось остаться в болезненном одиночестве разочаровавшегося сердца, некогда ожидавшего от брака полной любви и взаимопонимания, ибо не существовало какого-либо отличия между ее вечно занятым отцом и ее постоянно озабоченным мужем. Как много горьких слез пролила она в первые годы супружества. Устав, госпожа Лоренс направилась к своему креслу-качалке. Однако мысли убегали все дальше и дальше, и вся ее жизнь снова и снова проходила перед ее внутренним взором. Каким бы странным ни показалось это на первый взгляд, но сейчас она улыбалась. Ведь, несмотря на всю нужду, заботы и переживания за маленького Вилли, ее жизнь внезапно стала богатой и счастливой. Одним чудесным весенним утром она, как сейчас, помнит пряный лесной запах того дня. Среди прочих покупателей лавки оказался незнакомый молодой человек, похожий на бродягу и, подобно другим, терпеливо ожидавший момента, когда госпожа Лоренс найдет время, чтобы поприветствовать его. Именно в это мгновение она была особенно подавлена и огорчена, потому что Вилли уже в который раз обокрал ее и не хотел в этом признаваться. Что же касается мужа, не желавшего верить в виновность мальчика, то она не находила с ним общего языка. И даже бодро выглядывавший из кроватки маленький Фрэнк не мог в тот день утешить ее. Охотник, тот самый бродяга, поправил волчьи капканы и участливо посмотрел в печальное лицо молодой женщины. Он проверил и испытал свой товар, после чего неожиданно обратился к ней. «Вы кажетесь такой несчастной! Вероятно, вам поможет брошюра, которую вручил мне какой-то неизвестный. Вы только посмотрите, как она называется. «Верный путь к счастью».» Он протянул ей маленькую книжку. «Но наверняка писанина какого-нибудь врачевателя-шарлатана», — подумала госпожа Лоренс недоверчиво.